Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Сегодня мы поговорим о проблеме, о которой чаще говорят работники коммунальных служб, а не историки. Проблема сейчас стала очень актуальной. Ее постоянно так или иначе обсуждают. Это одна из самых распространенных тем для разговора. Но при этом довольно редко вспоминают, что так или иначе все это уже проходили. Речь о движении городского транспорта, пробках, предельной перегрузке, транспортной сети.
Мы говорить будем о Москве, хотя все эти проблемы возникают в любом крупном городе.
Так вот, не так часто вспоминают, что в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века Москва уже пережила огромный транспортный кризис. Память о нем, которая на слуху, это тема набитых трамваев в литературе у Зощенко, Булгакова, у Ильфа и Петрова.
Вот пресловутая сцена из «Мастера и Маргариты», когда кот-бегемот влезает в трамвай. Помните, сначала кот встает на подножку трамвая, хватается лапой за поручень и пытается через открытое окно заплатить кондукторше за проезд. То есть влезть в трамвай он не может, там все битком. А когда кондукторша кота прогнала, он поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Вскочил на вагон сзади, вцепившись лапой в какую-то кишку, выходящую из стенки. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди ехали, вися на подножке? Я нет.
Ну, на подножке видел. И сзади это называлось, на колбасе тоже, но это было в детстве. А если говорить о времени «Мастера и Маргариты», когда никого из нас и на свете еще не было, то эти трамваи тогда были не те, ездили куда медленнее нынешних. Действительно, это было время настоящего транспортного кризиса. Население Москвы на рубеже 20-30-х годов резко выросло. Индустриализация, коллективизация, прилив населения в города. А проблемы транспорта были застарелые. Москва и до революции в начале 20 века была городом крупным, сопоставимым по размеру и численности населения с европейскими столицами. Но в Европе с конца 19 века было метро, дополненное системой полуметро, полуэлектричек, таких как, к примеру, берлинский С-бан. В Москве же ходила конка, конно-железная дорога, вагоны по рельсам тянули лошади. А потом по путям конки были пущены первые трамваи.
Первая трамвайная линия в Москве заработала в 1903 году. Первая очередь трамвая была завершена к 1908 году, 108 верст пути. Плюс к тому, в начале века крупнейшим московским транспортным проектом была окружная железная дорога. Может, у нее и был шанс стать основой внутригородской пассажирской железнодорожной сети, но этого не произошло.
И заметьте, много говорят о слабости российских железных дорог, сыгравшей роковую роль в Первую мировую войну. А о том, что и городской транспорт развивался недостаточно, вспоминают реже. Трамвай с перевозками не справлялся. Обыденный фон начала 30-х, толпы на остановках, штурмующие битком набитые вагоны, трамвайные скандалы и знаменитое тогда и появившееся трамвайное хамство.
Что касается других видов транспорта, то первые автобусы появились в 24-м году. Их было мало, были они довольно тесные. Кроме того, это считалось дорого. Билет на целые 3 копейки дороже трамвайного. Автор книги по истории Москвы Андреевский приводит цитату: «Обличали растратчика, который вел роскошную жизнь, особенно его жена, все на автобусе ездит». Троллейбус в Москве был пущен в 1933 году, первая линия метро в 1935.
Вот мы и подошли к главному предмету нашего разговора. Это же эпоха грандиозной советской перестройки всего на свете и не менее грандиозного прожектерства. Разумеется, о проблеме транспорта задумывались и, конечно, плодились разнообразные проекты, один другого масштабнее. Вот вы, Оля, упомянули уже окружную железную дорогу. Да, Москва миновала тот этап развития транспорта, когда железная дорога строится как способ внутригородского сообщения. Но тогда, в начале 30-х, о такого рода возможностях задумывались и параллельно с прокладкой первых перегонов метро обсуждали планы реконструкции железной дороги.
Одним из основных решающих факторов социалистической реконструкции городов является реконструкция их железнодорожного транспорта. Созданные при капитализме в течение многих десятилетий запутанные транспортные узлы часто становятся тормозами на путях развития наших городов, усложняют связь между отдельными районами их, заставляют искривлять городские магистрали при пересечении железнодорожных ветвей, создают неравномерные потоки и скопления городского транспорта и населения, требуют для своего развития отчуждения дополнительных территорий со сносом жилых кварталов и уничтожением зеленых насаждений. Случайность в компоновке отдельных железнодорожных станций, ветвей и главных линий в связи с ростом размеров движения неблагоприятно отражается на работе и самого железнодорожного транспорта и противоречит требованиям правильной эксплуатации его на основе последних достижений железнодорожной техники. Наиболее характерным примером, подтверждающим сказанное, является Московский узел. Большинство существующих устройств его находятся в прямом противоречии с нуждами как городской планировки, так и современной техники железнодорожного дела. С увеличением размеров движения пропускная способность узла оказалась недостаточной. Требуется развитие ряда станций, увеличение числа главных путей, электрификация всего пригородного движения, введение автоблокировки. Проектом реконструкции Московского узла предусмотрены два основных элемента – Курско-Октябрьский диаметр и глубокий ввод в сочетании с несколькими тупиковыми станциями.
Это из статьи некого товарища Скалова, представлявшего проект, составленный в 1933 году «Мост-проект Трансом» по установкам и заданию УРМУ «Управление реконструкции Московского узла». Проект этот обсуждался в журнале «Строительство Москвы» в 1934 году. И вместе со статьей Скалова был опубликован и очень критический разбор проекта.
Заметьте, какая у проектировщиков интересная манера выражаться. Глубокий ввод в сочетании с тупиковыми станциями. Это ж надо. Но давайте о существе вопроса.
Там две основные идеи. Глубокий ввод – это максимально приблизить к центру города терминалы пригородных поездов, чтобы не надо было от вокзала еще долго ехать. Проект предполагал, что все пригородные электрички должны приходить на огромный общий вокзал на площади Дзержинского, Лубянской. Там пересадка на метро и наземный транспорт. Для поездов обсуждали два варианта – эстакадный или подземный. А поезда дальнего следования должны были все проходить по Курско-Октябрьскому диаметру. Он бы шел от Курского вокзала к Октябрьскому, то есть Ленинградскому, огибая центральную часть города с востока. И к нему были бы подведены вообще все входящие в город железнодорожные магистрали. На нем планировали два гигантских вокзала – Курский, который требовалось расширить и перестроить, и Дзержинский, который планировался у Крестовской заставы в районе нынешнего Рижского вокзала. Еще два вокзала – Пролетарский в промышленной зоне в районе деревни Хохловки-Карачарова-Болото, тоже неплохо звучит, и Северный у Останкино. Судьба старых вокзалов не оговаривалась. Они, видимо, должны были остаться как вспомогательный вариант. Ну и на подступах к Москве на севере и юге планировались два крупных технических терминала, куда бы ушло все техническое обслуживание поездов. Это в Бескудниково и Люблино.
Составленный УРМУ проект не создает максимальных удобств пассажирам, не обеспечивает достаточную обороноспособность узла по пассажирскому движению, неравномерно загружает городской транспорт, не обеспечивает город достаточным количеством вокзалов для дальних поездов и остановочных пунктов для пригородных поездов, не увязан с каналом Волга-Москва, Дворцом Советов, авиапортом, не обеспечивает минимального занятия территории города рельсовыми путями и железнодорожными устройствами, стесняет и обезображивает ими площади и магистрали Москвы.
А это уже критический разбор проекта, сделанный Ширинским и напечатанный в том же номере журнала «Строительство Москвы». Первый, самый весомый аргумент вовсе не регулирование пассажиропотоков. Главное – подумать о войне. Удивительное преломление особенности тогдашнего советского мировосприятия, мобилизационного сознания.
Проект «УРМО» по дальнему движению не отвечает требованиям обороны. Уязвимые точки – это ведь диаметр на протяжении 25 километров. Особо важные и сложные точки – это южные и северные развязки, состоящие из большого количества путепроводов, восьмипутной эстакады или тоннели на Каланчевской площади, Курский и Дзержинский вокзалы. Разрушение или расстройство каждой из указанных точек может парализовать движение поездов по всем направлениям узла. Поэтому концентрация всего движения на одном диаметре неприемлема. Две гигантские технические станции с большим количеством стрелок и парковых путей и с крупными техническими устройствами являются объектами для нападения и разрушения. Достаточно небольших повреждений стрелочных улиц технической станции для того, чтобы все находящиеся на них пассажирские составы оказались в западне, и пассажирское движение было парализовано. Необходимо иметь в узле не две, а несколько технических станций.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о неосуществленном проекте реконструкции московских железных дорог. По плану, пригородные электрички должны были приходить на вокзал на площади Дзержинского, это Лубянка. Все остальные поезда идти по Курско-Октябрьскому диаметру. Курский вокзал стал бы главным и гигантским. Дзержинский вокзал планировался у Крестовской заставы. Проект был предложен в 1933 году Наркоматом путей сообщения и подвергнут разгромной критике в строительном журнале.
Рабочие и служащие, в какой бы они части города ни жили, будут вынуждены пользоваться на большом протяжении городским транспортом для того, чтобы попасть на Курский или Дзержинский вокзал. Курский вокзал территориально расположен ближе к центру города, поэтому фактически он будет центральным вокзалом в Москве. Поезда метро и трамвая, приближаясь к Курскому вокзалу, будут загружены до отказа пассажирами, съезжающимися сюда с разных частей города. Курский вокзал прямого выхода в центр не имеет. Покровка уже загружена до отказа. Постоянные пробки будут у Земляного вала, у Воронцова поля, на Сухаревской площади, по Садовому кольцу и у площади Курского вокзала. По магистралям города вблизи Курского вокзала будут непрерывно следовать автомашины, что затруднит пешеходам переход улиц. Вокзал-гигант будет представлять людской муравейник в несколько этажей. Для пассажира вокзал явится лабиринтом, отталкивающим и пугающим своей сложностью.
Между прочим, на тот момент в Москве автомобилей было очень мало. Пробки, о которых тут сказано, это не те пробки, о которых думает современный горожанин. Из чего тогда пробки-то получались? Вопрос к гостю нашей московской студии, специалисту по истории социалистического города Николаю Калашникову.
Стоит напомнить, что Москва в начале 30-х годов – это город не автомобильный. Главная пробкообразующая составляющая тогдашних улиц – это извозчики. С их неповоротливостью, низкими скоростями, постоянным отвлечением на седоков, пассажиров с пугающимися лошадьми. Вторая составляющая этой проблемы – это узенькие улицы. Ни о каком сталинском расширении московских улиц еще не было речи. Это все осуществлено только во второй половине 30-х годов.
Вот что стоит, может быть, обсудить. Смотрите, задача вроде бы улучшить городское сообщение, но решение предлагается очень характерное для тогдашнего советского преобразовательного пыла. Все спрямить, свести в одну линию и в одну точку. Самый гигантский вокзал, восьмипутная, так сказать, железнодорожная магистраль перерезает город. Поменьше вариантов, поменьше выбора, предельная, в общем-то, унификация.
Посмотрите даже, с чего автор начал представлять проект. Не с анализа пассажиропотоков или еще какой городской прагматики, а с пресловутого образа путанных, кривых, старых железных дорог. Также говорили, собираясь снести историческую застройку центра города и проложить широкие, прямые, светлые магистрали.
Верно, но с эстетикой давайте разбираться позже. А сейчас поговорим о прагматике. Вопрос к Николаю Калашникову. Скажите, Коль, на ваш взгляд, этот проект мог решить проблему городского транспорта?
Проект этот, естественно, не мог решить проблему городского транспорта, поскольку, несмотря на то, что он некоторые задачи он все же, естественно, решал, Это прежде всего удобство сообщения с пригородами, которые уже в то время были очень густо населены и выполняли роль спальных районов. Естественно, там не было больших многоэтажных домов, но была очень обширная, очень густо заселенная дачная застройка, в которой люди жили и летом, и зимой. Не случайно именно в 20-е годы вокруг Москвы появляется пояс городов, которых еще не было там за четверть века до того. Это Кунцево, это Перово, это Мытищи, это Лосиноостровский и другие. Связь с ними была очень важна, поскольку, как и в наши дни, очень многие жители окраин работали в центре. Тем не менее, целиком этой проблемы она не решала, поскольку дальше, как верно отмечал критик этого проекта Ширинский, все пассажиры, выходя на площади Дзержинского, упирались в узкие улочки и в непригодный для провоза столь огромного числа пассажиров транспорт. То есть требовалась некая более масштабная реконструкция города.
Вот вы знаете, что любопытно, ведь в проекте говорится об объединении всех московских дорог в одну сеть, но ни слова о существовавшей уже окружной дороге. Она ведь первоначально использовалась для пассажирских перевозок, и, по идее, кольцо – это как раз возможность увязки дорог и создания множества вариантов проезда.
Дело в том, что пассажирское движение по московской окружной дороге было на тот момент уже закрыто. В 1933 году его не было. От него отказались в пользу преимущественно товарного сообщения. А главное, почему не использовали окружную дорогу и почему она не была пригодна. Она проходила, да в общем-то и сейчас, проходит по не слишком населенным местам. Главная ее зона обслуживания – это московские промзоны. Именно эта функция для нее остается превалирующей по сей день. Напомню, что разговоры о пуске пассажирского движения по кольцу ведутся, в общем-то, фактически с момента его закрытия. Но до сих пор так ничего и не решено.
Давайте сравним все, о чем мы говорим, с западными вариантами. Наиболее, кажется, близкой по сути пример – это транспортная система Берлина. Метро, дополненное скоростными поездами, идущими по эстакадам и увязанными с вокзалами дальнего следования. Окружное кольцо, крупные пересадочные узлы. Кое-что из этого как раз в плане Моспроект Транса было, но не было главного – рассредоточения, вариативности, многообразия маршрутов.
Насколько я понимаю, вместо переделки железных дорог в Москве сосредоточились на строительстве метро, и это было более эффективное решение?
Да, безусловно, это было более эффективное решение, поскольку метро как раз более приспособлено именно к пассажирскому движению. Во-вторых, оно позволило связать между собой разные части центра и все те же городские вокзалы. Напомню, что уже к 1938 году спуском Покровского и Горьковского радиусов проблема связи с основными городскими вокзалами с помощью метро была уже решена. То есть это было решено фактически только за 3 года развития московского метрополитена. Без метрополитена оставался Павелецкий вокзал, метро к нему пришло во время войны, и малозначимые для города Рижский и Савеловский вокзалы.
А какой-то ресурс у городских железных дорог теоретически был?
Насколько понятно уже из этого проекта, так называемый глубокий ввод должен был работать уже на пределе своих пропускных способностей. Естественно, там путем увеличения количества вагонов в составах, увеличения частоты движения поездов, этот ресурс можно было несколько увеличить, но фактически изначально этот проект был не предназначен для дальнейшей модернизации. Он сразу как бы исчерпывал себя при огромных капиталовложениях. В отличие от метро, которое, начиная с 30-х годов, в общем-то, до сих пор продолжает все больше и больше перевозить пассажиров. Вот только сейчас подошло к пределу пропускной способности, да и то не на всех линиях.
Концентрация посадки и высадки пассажиров, в основном на Курском вокзале и частью на Дзержинском, дает в перспективе огромный излишний перепробег автомашин с пассажирами и излишний проезд в метро и трамваях. Постройка наибольшего в мире Курского вокзала намечена в Яме, на территории, зажатой со всех сторон крупными сооружениями и занятой значительным количеством технических устройств. Намеченное проектом расширение площади Курского вокзала, устройство новой площади со стороны Сыромятников, освобождение территории станции от всех устройств, пробивка новой улицы в центр вызовут крупные расходы. Придется снести ряд крупных сооружений – газовый завод, завод «Манометр», фабрику «Москва-швей» и другие. Приходится удивляться неудачному выбору места для сооружения наибольшего в мире центрального вокзала столицы.
Завод «Манометр», если не ошибаюсь, в войну делал знаменитые «Катюши» и оказался совсем не лишним.
А мы, Оля, еще не поговорили о цене вопроса, то есть о стоимости проекта. В нем была названа сумма 500 000 000 рублей. Критикуя проект, Ширинский назвал другую цифру – 1,5 миллиарда, что равнялось 4 Днепростроям. Но отмечал при том, что расчетов-то внятных проектировщики не проводили. Например, практически не собирали данных о пассажиропотоках.
Да, тут есть странность. Авторы проекта больше всего рассуждают о тех пассажирах, которым надо пересесть с одного дальнего или пригородного поезда на другой. Но разве это большинство? Большинство, видимо, все же составляли перемещающиеся внутри города москвичи и жители пригородов, приезжающие на работу. Им не надо на другой вокзал.
Обратите еще внимание на главные точки, которые надлежит снабдить транспортом, по мнению критика проекта. Речной вокзал, где ожидалось много пассажиров, Дворец Советов, его 2 зала смогут одновременно дать поток в 26 тысяч пассажиров. Авиапорт, воздушный транспорт будет развиваться. Тогда еще пользовались Ходынским аэродромом, где сейчас метро и аэропорт. Все они по предложенному народным комиссариатам путей сообщения проектов с железными дорогами не увязаны. И вот тут любопытнейший момент. Идеология, концепция развития города. Разные варианты плана. Есть варианты роста города, образования новых центральных важных пунктов. Что в социалистическом городе главное? Районы крупных заводов, стадион, Дворец Советов, Красная площадь. Вот я хочу спросить нашего гостя, Николая Калашникова. Как вы думаете, если бы железные дороги перестроили по этому плану, география Москвы стала бы такой, какой мы сейчас привыкли?
Во-первых, этот проект очень сильно изменил бы облик города, особенно его центральной части. Напомню, только часть этого так называемого глубокого ввода прошла бы по подземным тоннелям. Значительная часть прошла бы по надземным эстакадам. Не меньшее влияние на облик города оказали бы колоссальные величины вокзалы и огромные многопутные пути, которые тоже на эстакадах или в выемках пересекали бы значительную территорию города. Это было бы довольно труднопреодолимое препятствие, каждое из которого требовало бы строительства большого полноценного моста. Кроме того, это сильно изменило бы пассажиропотоки и, соответственно, направление развития городских кварталов и городской застройки. Вполне вероятно, оно было бы более северным вдоль Октябрьской железной дороги и более восточным вдоль Горьковского направления и вдоль Курского направления, то есть на юг. Ориентация города на юго-запад, которая была очень популярна в 30-е, и именно тогда предполагалось строительство огромного района на юго-западе, который был бы населен более чем 1 000 000 жителей, всячески этим проектом игнорировался.
Ну, возможно, и вправду проект Курско-Октябрьского диаметра и глубокого ввода был плохо просчитан. Авторов ведь больше всего увлекала сама идея грандиозной перестройки. Город и внешне стал бы совсем другим. Его бы перерезала огромная магистраль от Курского вокзала к Новой Басманной, к Комсомольской площади. Мне непонятно, в сумму, равняющуюся 4 Днепрогэсам, перестройка города была включена, или это цена только собственно железнодорожной части проекта?
Москва зрительно-архитектурно очень сильно бы тогда изменилась, верно? Это вопрос к Николаю Калашникову.
Да, совершенно верно. Мы бы получили при перестройке города гораздо больше ансамблей в так называемом стиле постконструктивизма. Напомню, конструктивизм после 1933 года был отвергнут, но новый сталинский стиль, к которому все так привыкли, который знаком нам по Высоткам или по улице Горького, только-только зарождался и находился еще в стадии дискуссий. На смену пришел некий промежуточный стиль. Его называют постконструктивизмом или стилем второй пятилетки. Он носит черты и конструктивизма, и использования ордерных форм, характерных для классической архитектуры. Если бы этот проект был реализован, вполне вероятно, вдоль этих эстакад или в районе крупных вокзалов мы получили бы крупные городские ансамбли, выполненные в этом стиле. Это, естественно, сделало бы лицо города более суровым, более питерским, что ли, по духу. и мы получили бы крупные ансамбли в том стиле, который так и не был реализован в больших масштабах в Москве.
Так уж устроено, что наше прошлое – это, помимо прочего, кладбище нереализованных планов и несбывшихся надежд. И оно по площади своей, по объему, всегда будет больше полигона мечтаний, на котором эти надежды рождаются. Некоторые из них, особенно идеи социально-политического порядка, когда они оказываются похороненными, мы иногда поминаем. Технические прожекты куда реже. Но ведь эти обыденные и даже скучные планы, вроде схем железных дорог, на самом деле способны были очень сильно все изменить. В 30-х годах проблема московского городского транспорта была решена прокладкой метро. Другой вариант, или не другой, а дополняющий, включить в городское движение железные дороги, в Москве так и остался слабо развитым. Теперь город снова подошел к проблеме предельной возможности пропускной способности транспорта. Посмотрим, что будут делать. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории советского города Николай Калашников. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцин.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она, Россия.